здоровье, целостный подход. Врачи отвечают на вопросы.
Здравствуйте, друзья! С вами Мария Романова.
Яна Широчинская. И сегодня наше очередное здоровье... наша очередная передача из цикла «Здоровье. Целостный подход». И сегодня мы будем говорить о том, повлияла или не повлияла пандемия и все связанное с ней происходящее на нашу психику. Потому что на самом деле пандемии были и раньше в мире. Но это первая глобальная пандемия, которая произошла в цифровую эпоху. И мы как бы оказались все вместе, связанные информационными линиями, путями, интернетом, и мы как бы оказались в ситуации трех «не». Неопределенность, незащищенность и непривычность. И сегодня вот наша представляющая.
Да, я представляю нашего гостя. Антон Бурно, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, доцент кафедры психиатрии, психотерапии, психосоматических патологий РУДН. Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте.
Антон, давайте, Аня, хорошо.
Хорошо. Я к чему? Я к тому, что после пандемии, которая не была такой страшной, такой масштабной, но и не была такой цифровой в пандемии 2003 года, один из американских исследователей написал книгу, которая называется «Психология пандемий». И исследовал то, что происходило с людьми, последствия долгосрочные, потому что он на 7000 переболевших опрашивал их и смотрел, как развивались их психические состояния в течение последующих лет после этой пандемии. Есть и другие исследования. А что скажете вы?
Ну, вы знаете, пока о нашей пандемии говорит что-то конкретное рано, потому что статистики еще нет и быть не может. Да? Есть только разные точки зрения и разные врачи, когда отвечая на такие вопросы, врачи и психологи, да, они ориентируются на что? На свои общетеоретические представления, да, и на свою практику, вот, протекающую здесь и сейчас. Да. Вот. У меня как бы так получается, что и общетеоретические представления, и то, что я вижу по обращаемости ко мне, да, но говорит об одном, да, об одном и том же, что, в общем, какого-то глобального влияния, да, глобально тяжелого влияния на психику нет, я, по крайней мере, не вижу. Вот сказать, что произошло какое-то событие, которое подорвало психику народа, населения нашего, да, и что теперь валом пойдут люди в кабинет у психиатров и психотерапевтов, вот мне так не кажется, мне так не видится.
Ну вот уже проводятся какие-то предварительные статистические опросы. Тот же сайт, наверное, всем известный сейчас, «Стоп коронавирус», они тоже проводили свои опросы, и, конечно, это не совсем чистое исследование, это опрос. Но на сегодняшний день 20% россиян сказали, что они испытывают повышенную тревожность, сильную тревогу. 5-6% сказали, что они испытывают панику. И на данный момент исследователи приходят к выводу, что уровень тревожности у нас сейчас на уровне 1993 года и августа 1998 года.
Да, я думаю, что это нормально, и это говорит о здоровой психике, а не о больной. Это нормально испытывать повышенную тревогу в этой ситуации, да? Вот, было бы хуже, если бы не было бы этих 20%, 20% это маловато даже, да?
Ну, вы остальные ушли в отрицание, может быть.
Да, да. Многие ушли в отрицание. Это, в конце концов, тоже нормально. И та реакция нормальная. Но, в общем, Про патологию я не могу уцепиться за патологию в этой статистике. Да.
Понятно, но давайте поговорим, тогда, может быть, не то слово, не о патологии, а о проблемах, которые вот сейчас. Я, например, ощущаю, да, и стресс, и тревожность, и все что угодно. Может быть, ну, для вас это прозвучало как что-то прям совсем патологичное, а мы имеем в виду просто вот эти симптомы, да.
Нет, ну, конечно, для людей тревожных по характеру, да, которые вообще склонны тревожиться по различным причинам, да, для них, конечно, пандемия – это такой питательный бульон, где тревога расцветает и цепляется за все сводки, за все кривые роста, там, падения и всего прочего. Да? И, конечно, для этих людей, для тревожных, это тяжелый период. Да? Нельзя сказать, что это приведет их там, к каким-то тяжелым неврозам, но для них это просто тяжело, как для людей, да? Как для людей с определенными характерами. Ну, мы знаем, что для людей с другими характерами есть люди, на которых вообще никак не повлияло. Да? Есть люди, которые раздражаются из-за того, что им жизнь ограничивали, да, во время карантина. Да? Не то, что они, как бы их психика уходит в отрицание, а просто ну, они не склонны тревожиться по жизни, да? Не склонны рисковать. Да? И для них действительно это тяжело, когда их запирают и не дают свободно рисковать. Да? Я просто хочу сказать, что пандемия – это фактор, который на разных людей влияет по-разному. Да? И скорее не фактор определяет характер реагирования, да? а характер человека, да? Его конституция психофизиологическая. Да? То есть я встречал совершенно разные реакции на карантин. Да? Для кого-то это было крайне тяжело. Просто тяжело, потому что нельзя было общаться. Для кого-то было так крайне тяжело, потому что его ограничивали в правах, как они считали. Да? Mm-hmm. А для кого-то это было прекрасное время, когда можно было много побыть наедине с собой.
И никого не видеть.
Никого не видеть, общаться только внутри семьи. Я, например, с радостью вспоминаю карантин, секретом скажу. Вот я знаю таких людей и среди знакомых и пациентов, да, которые благодарны этому времени. Еще раз говорю, есть и другие.
Пишет нам Денис. Пандемия лично на меня повлияла даже в лучшую сторону. Произошло переосмысление ценностей. Вот как бывает.
Да, бывает и так. Ну, наверное, человек говорит про какие-то даже не психологические проблемы, да, скорее мировоззренческие.
Угу. Ну да.
Хотя их трудно отделить друг от друга. Угу.
А если мы возьмем самые такие распространенные жалобы? То есть, возможно, нам не следует говорить о каких-то действительно отклонениях, но и здоровая психика на такую ситуацию будет реагировать, наверное, особым образом, потому что и ситуация особая, и непривычная, и неизвестная. Как мы знаем в фильмах Хичкока, да, всегда же самое страшное – это вот шуршание за углом, да? И сейчас в этой ситуации мы часто прислушиваемся к шуршанию за углом. Ну, во-первых, вот я слышала от своих, опять же, знакомых много жалоб на то, что когда тебя запирают, вот пребывание в замкнутом пространстве, само просто пребывание в замкнутом пространстве, как вот в тюрьме, например, пребывание, оно на человека влияет. То есть без какого-то психологического, скажем даже так, может, не психического влияния здесь не обойтись. То есть вот с этим...
Я, может быть, соглашусь, что даже для большинства это тяжеловато, да, конечно, находиться. Да. Опять же, не для всех, но для большинства, наверное, тяжеловато. Но все-таки это во многом было смягчено тем, что есть медиа, есть интернет, есть Zoom, да, где все-таки возможно общение. Вот гораздо хуже была бы ситуация, если бы всего этого не было, да, если бы все это происходило там лет 20 назад, когда мы не могли общаться виртуально, да, лет 30 даже, наверное, назад. Было бы значительно серьезнее.
А может быть, тогда книжки бы читали?
Ну, кто-то читал бы, а кто-то не смог бы все равно. Тут, понимаете, в чем дело? Вообще в психиатрии есть такое общее место, да, что во время глобальных стихийных бедствий типа войны количество психической патологии на самом деле снижается. Да, то есть вот такой тяжелый массивный стресс, он включает какие-то защитные силы организма, да, которые оживают, да, и выключают все, что не главное. Организм мобилизуется настолько, что он может излечивать какие-то, сам излечивать какие-то вот даже тяжелые болезни. Да. Другое дело, что когда стресс этот проходит, уровень этой невротизации, он возвращается к исходному уровню. Да, но время стресса количество пациентов, например, падает. Да. Так было, кстати, в 90-е годы, перестройку, да, это многие отмечали, что падала посещаемость психотерапевтических кабинетов. Тогда еще психологов не было в таком количестве, как сейчас. Но тогда все-таки были врачи-психотерапевты, и они все в один голос отмечали, что резко упала посещаемость. Да. Я помню, я как раз тогда начинал работать, да, и было очень странно, да, потому что там мои родители, которые всю жизнь работали психотерапевтом, да, они говорили, что было всегда огромное количество больных, вот куда они делись. Вот, они подтянулись как-то, они подтянулись от стресса. Но это была перестройка, война, да, это тяжелые стрессы, и они такие какие-то внятные, да, а ведь пандемия для многих была и остается виртуальной. Да, я знаю, да, вот в моем окружении, например, несколько человек погибло. Да, но я многих спрашиваю, да, и такое впечатление, что у большинства нет такого опыта, да. Для большинства это все-таки как виртуально. Какие-то знакомые знакомых, да, но не какие-то близкие или такие реально ощутимые люди. Да. Вот, поэтому это, с одной стороны, такой стресс глобальный, а с другой стороны, он такой виртуальный, и плюс еще вот эта самоизоляция, которая тоже непонятно, что такое, в истории человечества вроде бы такого не было. Да.
И возникает такой когнитивный диссонанс вроде как.
Да, может, да.
Картинкой по телевизору, если у кого телевизор есть, и того, что ты видишь вокруг себя.
Да. Поэтому по большому счету все еще может быть, да, статистика может показать что-то такое, что я не предвижу, может быть, я ошибаюсь, да, но вот пока я, тем не менее, вот чего-то глобального не вижу.
Ну вот есть люди, ведь, несомненно, которые испытывают страх, да? Я сама испытываю страх, например, потому что непонятно, куда можно идти, куда нельзя, где можно подцепить этот вирус, где нельзя. Немножко такое вот состояние очень непонятное. Вот что бы вы посоветовали вот в этой ситуации страха заразиться, страха сделать что-то, что небезопасно, а опасно?
Наверное, добавлю чуть-чуть к вопросу, потому что в России особенно присутствует, да, у ряда людей страх заразиться, но сейчас отмечают социологи, что идет сдвиг в сторону страха именно экономического.
Сначала про заразиться.
Да. Вот про опыт.
Я бы советовал бы прежде всего понять, что быть абсолютно неуязвимым для вируса не получится ни при каких обстоятельствах, да, на то он и вирус. Да, то есть под стеклянный колпак не залезешь. Да, это исключено просто, да. Поэтому надо делать то, что в наших силах. А в наших силах исполнять то, что советует Роспотребнадзор. Вот. И все, пожалуй. Да, но строго выполнять то, что он советует. Да, не так, как выполняют на самом деле наши люди, которые маски поснимали в магазинах, там, везде, где угодно. Да.
Ну, то есть не задумываться.
Нет, правильно не задумываться. Это или... Я не могу сказать не задумываться, потому что нельзя приказать себе не задумываться. Вот. А просто говорить себе, что все реально, но я могу сделать для того, чтобы избежать опасности, только то, что от меня зависит. От меня зависит только выполнять то, что советуют выполнять врачи Роспотребнадзора. Нет, конечно, я могу закрыться дома и не работать, да, но и тогда я повышу уровень своей безопасности, да, но тогда мне надо выбирать между безопасностью и работой.
А если посмотреть с точки зрения вот, ну, веры, упования на Бога, вот, или как бы Бог не может над человеком, даже очень верующим, даже очень уповающим, какой-то колпак повесить. Вот как здесь?
Я думаю, что Бог может все, но мы же не можем заставить его повесить над нами колпак. Мы можем его просить об этом. И это то, что в наших, это то, что в наших силах, кроме выполнения советов Роспотребнадзора.
Ну и, наверное, в этот период, потому что страхи присутствуют, и, возможно, у кого-то там какая-нибудь мизофобия появится после этого, в общем, ну это уже крайность, но страхи присутствуют. И,
извиняюсь, я перебиваю, просто то, что тема коронавируса будет звучать у наших пациентов, это точно. Да? Но это не значит, что они стали пациентами, потому что был коронавирус. Да. Потому что не было бы коронавируса, была бы другая тема. Угу. Извините, вас перебил.
Нет, очень интересно вы сказали, потому что это действительно так. Я как раз практически на эту тему хотела задать вопрос, вот как в Писании написано, что больше всего хранимо, храните сердце свое. То есть, и как человек верующий, как психолог, психиатр даже, да, вы могли бы дать какие-то советы, как нам вот договариваться с собой, как-то вот, может, управлять своей психической активностью и вот как-то менять направление своего мышления, может быть?
Ну, у меня совет один. Мария знает про это, это из прошлой нашей темы, да. Четко различать, что в моих силах, а что не в моих. Потому что если я уверен, что если человек уверен, что он делает все, что в его силах, да, он даже в ситуации тяжелой, опасной, тревожной переживает гораздо меньше, чем если он не знает, чего он может, а чего он не может. Да, вот. Искать определенности именно в этом моменте, именно своих, в том, что зависит от меня, а что не зависит от меня. Вот это самая главная определенность.
Да. Значит, вот делать то, что зависит от меня.
Ну, а с другой стороны, пока мы Антона ждем, вдруг он нас слышит. А с другой стороны, мы часто, опять же, из каких-то своих внутренних страхов пытаемся контролировать ситуацию чрезмерно. И вот здесь очень интересно, Антон как вернется, надо его спросить. Ситуация, то есть насколько и что и как мы сможем контролировать? Интересно, слышит ли наш Антон? Потому что утрата контроля, она действительно для многих... Вот, Антон, наверное, он сейчас вернется.
Наверное, он сейчас вернется. Ух, непросто.
Ну, все непросто.
Давайте про утрату контроля пока, потом вернется тогда.
Давайте про утрату контроля. Угу. Потому что, собственно говоря, наш современный мир, как мне кажется, да, мы с вами уже начинаем тут рассуждать, он провоцирует человека именно на наибольший контроль. Потому что нужно застраховать квартиру, нужно застраховать жизнь, нужно застраховать машину. Если у тебя нет денег, ты можешь получить банковский кредит. То есть получается, что современный мир, он провоцирует человека, и особенно если человек в Бога не верит, то есть у него нету, по крайней мере, стремления уповать на Бога, то современный мир, он сам и провоцирует нас на создание такого вот себе островка контроля. Вроде как у меня есть медицинская страховка, здесь мне помогут, если что случится с машиной, мне ее починят. И чем дальше, тем больше мы живем в такой ситуации. То есть я думаю, что когда во время Первой мировой войны, особенно и Второй мировой войны, люди входили в эту страшную болезненную ситуацию, не имея внутри себя вот такого островка контроля. То есть люди все равно понимали, они больше полагались, как бы понимали, что не все от них зависит. А сейчас у нас возникает вот именно такое ощущение, что вот мы можем все, если что, в интернете мы тут же все найдем, все можем.
Ну, знаете, Аня, мне кажется, у меня такого вот чувства нет. С одной стороны, найти в интернете, это не значит обеспечить себя безопасностью. И да. Безопасностью... Ну вот я могу сказать, что за это время вот этого, так сказать, изоляции там, да, и сейчас, моя жизнь изменилась. Я, во-первых, поняла, что у меня было много лишних каких-то метаний, да, вот, там, что сделать, что купить, куда поехать. Это сейчас все отпало. У меня появилось больше времени для молитвы, больше времени для какого-то спокойного размышления. В принципе, это плюс. В этом смысле это большой плюс, да? Mm-hmm. И я даже для себя так думаю, что надо не забыть мне, что мне так вот хорошо, да, вот в этом, да? И когда вот совсем все наладится, не потерять бы этого, да? Не потерять бы вот этой сосредоточенности на вещах главных. Вот. Поэтому, честно, вот что-то найти в интернете – это хороший, я считаю, навык, потому что, например, теперь все приходится заказывать через Озон. Он у меня вот тут в соседнем подъезде тут Озона. И как раз навык быстро находить интернет, в интернете, он хороший. Но это практический навык. А если говорить о вещах глубинных, то это вот то, что я сказала, да. Большее предание Богу вообще, всех обстоятельств, больше упования – притание людей, своих близких, за которых ты беспокоишься. Даже, может быть, просьба о мудрости вообще, вот куда ходить, куда не ходить, да, вот в этой ситуации. Потому что, конечно, есть страх заразиться, понятно, что есть. Вот, но вот у меня как-то вот так вот. А как у вас?
А вы знаете, в этой ситуации я всегда думаю и о себе, и о судьбах мира. То есть, ну, все время у меня такое направление мышления. И, вы знаете, Маш, мне кажется, что, во-первых, эта ситуация плюс этой ситуации, что, исходя вот из предыдущего сказанного, что мы, наконец, начинаем четко понимать, что мы не все сильные. Что из...
Я никогда не думала, что я сильная. Никогда. Но тут я поняла вообще, насколько я бессильная.
Да, да. То есть мы понимаем именно степень своего бессилия, и мы всегда стремимся строить какие-то планы, иметь что-то определенное. А тут в этой ситуации, если задуматься и не ставить себе шоры над этой мыслью, то мы приходим к мысли, что, собственно говоря, в нашей жизни определенное только одно, что мы когда-нибудь умрем. Все остальное, вот путь от рождения до смерти, это, собственно говоря, первая, самая большая неопределенность, знаем ли мы об этом, не знаем ли мы об этом. И свыкнуться с этой мыслью, свыкнувшись с ней, ты понимаешь, что да, поэтому ты свою волю действительно должен отдать Богу, потому что весь твой предыдущий опыт, ты прожил на земле 30, 40, 50 лет, и ты жив, ты здоров, то есть Бог о тебе так хорошо заботился все эти годы, то чего же вообще такое должно произойти, чтобы и дальше он перестал о тебе заботиться? Поэтому я считаю, что есть и такая вот плюс-встряска у этой ситуации. И, по-моему, как раз Антон об этом говорил, что и вы то же самое говорили, что мы имеем возможность именно переоценить, сделать, пройти через переоценку нашей жизни.
Хорошо, я думаю, что интересно, вот наши слушатели, может быть, тоже чем-то поделятся. Друзья, как вы вообще переживаете вот это время пандемии? И ну вот один человек нам написал, что происходит переоценка. Вот. Ну вот я смотрю, пишет Наталья и Лена, что беспокоятся они, да, за детей, за родителей. Не, ну, несомненно, все беспокоятся. Я думаю, что это вот очень важный такой страх. Ну, я, кстати, вот, Антон, упоминал. Мы с ним уже как-то беседовали.
Мы теперь его цитируем, пока его не
да, мы сможем
разрывать его на цитаты.
Сможем, потому что у него есть прекрасная книжка про пустые усилия. Вот. И речь там идет о том, что человеку кажется, что его воле все подвластно, да? И обстоятельства, там, и опыт, и навыки какие-то, способности, вдохновение. То есть все подвластно, нужно только вот собраться, постараться, поверить, думать позитивно, успокоиться. Вот.
Ну, есть и психологические школы, которые тебе говорят, вот будешь думать позитивно, да, и все сложится.
Ну вот. Но вот с его точки зрения, как бы, ну, это своего рода пустые усилия, потому что мы не можем волевым усилием заставить себя вот, ну, как-то перестать тревожиться, да, что-то сделать еще. Дело в том, что очень интересно тогда, когда мы говорили, он говорил о том, что человек вообще стал так полагаться на свою волю после того, как он утратил веру вот в то, что все в руках Божьих. Это вот как бы продукт такого атеизма, да, скажем.
Ну, постхристианство, скажем так.
Постхристианство. Вот. И как бы ему кажется, что вот надо поднатужиться, надо что-то сделать, надо как-то, да? А на самом деле, ну, там, как сказать, там он приводил такие конкретные вещи, например, вот я помню первый такой вот способ, а могу ли я сама изменить ситуацию с пандемией? Вот я тревожусь, да? Могу я изменить так, чтобы вот раз, и все прекратили заражаться? И в этот момент наступает облегчение. Я сама пробовала, да, вот. Представить себе, могу я как волшебник взять и изменить эту ситуацию? Вот. Очень много разных таких интересных он приводил моментов. И, кстати, очень интересный тест, как оценить, совершаю ли я вот эти пустые усилия. Нужно посмотреть, есть ли у меня какие-то слишком негативные реакции по поводу какой-то ситуации. Так что вот эта тоска, гнев, вина, вот слишком сильный негатив такой, да? Что все время приходит в голову тревога какая-то, навязчивые мысли, вот, фобии. Вот это вот уже как бы пример того. Вот. И вот самый хороший, ну, как сказать, путь — это разложить вот это, что могу я сделать, на конкретные действия. Да?
То вот есть составить себе какой-то план в данной ситуации.
План в данной ситуации. Я могу читать 90-й псалом, где Господь говорит, что не приключится тебе зло, язва не приблизится к жилищу твоему. Я могу уповать на Бога, я могу больше ему раскрывать свою душу, больше говорить, что со мной происходит, вот, больше это приносить ему. Я могу действительно делать то, что говорит Роспотребнадзор, одевать перчатки, ну, главное, одевать маску, мне как кажется, потому что ужасно в Москве сейчас, в метро больше половины без масок людей, да, даже в час пик. Вот. И что интересно, я пробовала на себе, когда ты начинаешь вот эти конкретные действия делать, успокаиваешься, вот уходит эта тревога, да? Вот. Вот такая история.
С другой стороны, наверное, мы себя еще должны ограждать от каких-то вещей, то есть сознательно. Первое – это, конечно, попытаться, насколько можно реально взглянуть на ситуацию. Это очень сложно, потому что ситуация такая несколько необычное, как вот из какого-нибудь фантастического фильма. Но понять, по крайней мере, то, что мы можем понять, и уже попытаться оградить себя от каких-то излишних вещей, потому что, например, многие люди начинают, и особенно в начале пандемии это происходило, и сейчас тоже бывает, мне подружки многие жаловались, что прямо не могут оторваться от интернета, они проверяют количество зараженных, то есть вот всю эту информацию.
Ну, я проверяю, но каждое утро. Ну, как же, а как же?
Маша, значит, вы следуете не только совету, а вы следуете совету ВОЗа полностью, потому что ВОЗ, значит, на Организации здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения есть советы о том, как себя вести.
Что это за советы? Расскажите нам.
Они советуют не проверять. Не проверять статистику.
Каждую минуту.
Чаще двух раз в день.
Чаще двух раз
в день. Вот смотрите, только утром и вечером, и лучше на сайте ВОЗа, и больше никуда не лазите. Ну, второй, вы знаете, второй совет ВОЗа, потому что я удивилась, что ВОЗ дал рекомендации именно по... И там рекомендации очень развернуты по профессиям для врачей, одни рекомендации, рекомендации по обращению с детьми. И еще один очень хороший совет, который нас возвращает как бы к реальности, это как бы поддерживать других. То есть у тебя есть круг твоего общения. Это твои дети, это твои родители, предположим. Это какие-то вот соседи одинокие, может быть, есть. И я уже расширительно, так сказать, трактую то, что сказал нам ВОЗ, но именно вот оказывать поддержку другим. Потому что очень часто, кстати говоря, это было написано в исследовании, да, по психологии пандемий, вот это вот врача Стивена Тейлора, он писал, что наибольший шок у, скажем так, жертв той пандемии, да, 2003 года, вызвали три фактора. Это вот они очень риск заражения, потом гибель близких, если, потому что во время этой пандемии возникает такая же ситуация. И третье – это отсутствие социальной поддержки. То есть люди очень... и вот тут я вижу на примере своих соседей, у меня есть чудесные соседи, пожилая очень пара, они, к сожалению, бездетные. И я вижу вот это вот, как вкрапливаются вот эти вот депрессивные состояния, отсутствие социальной поддержки, потому что раньше, когда я разговариваю с ними, вот в любой ситуации они собирались с друзьями, с какими-то там дети друзей, то есть большими компаниями, вот они всю жизнь прожили, любили друг друга, любят друг друга, но они для них, вот это вот, их друзья были как бы их расширенной семьей. И сейчас нельзя, то есть нельзя собраться.
Я то же самое чувствую, между прочим. Конечно, да? Для меня да. Вот очень важно тоже какие-то друзья, компании, а сейчас да, все это обрезалось.
Они не владеют, то есть они в Zoom, не, по-моему, по Skype они все-таки как-то... Нет, только по телефону они...
Ну, если это совсем грустно, потому что как бы... Да. Если не владеешь, да, интернет-технологиями. Ну, я не знаю. Ну, вот здесь мы, кстати, подходим к интересной теме о потере возможностей, да?
Да.
А, не только вот когда такие люди там пожилые не могут выйти в интернет, а ведь вот мы все, например, потеряли много возможностей. Я потеряла возможность там вот... Я каждый год отдыхаю в Латвии, мне так хочется туда поехать, но как я сейчас туда поеду? Меня там друзья ждут, море ждут. Ну это, конечно, мизер, я понимаю. Есть люди, которые потеряли близких, потеряли здоровье свое, да?
Потеряли работу.
Потеряли, кстати, работу тоже, да.
И... А с потерей работы у нас понятно, что... Это потери уже и денежные, финансовые потери.
Да. Ну, у нас как-то был разговор, мы, помню, с вами беседовали тоже с интересными очень людьми.
Теперь мы себя тоже с вами разорвем на цитаты. Давайте мы тоже
себя. Да, нам придется, поскольку у нас такой немножко экстремальный эфир.
Зато тема хорошая, и мы с вами всегда можем на нее говорить.
Да, и мы всегда, когда просто встречаемся, да, на нее говорим.
Да, мы все равно на нее же говорим.
Что мы можем посоветовать в этой ситуации, вот, когда... вот в этой ситуации как переживать эту потерю возможностей?
А в этой ситуации действительно мы должны пройти через какой-то процесс горевания, как через него и проходят. Потому что когда... возникают ситуации, вот ты, например, не можешь встретиться с кем-то из членов семьи, да, если они живут в другом городе, они живут в другой стране.
Да вот я 4 месяца не могу встретиться.
И я тоже много
в другой области, да.
И сначала возникает какое-то неприятие этой ситуации, злость возникает, потом какие-то грусть, депрессивные состояния, то есть там по Зуму, по телефону можешь звонить, жаловаться, ныть.
И стоит это делать, да?
Да, я думаю, что стоит это делать. Может быть, Антон нас слышит.
Нет, но это делать, несомненно, стоит, потому что всегда легче, когда ты свои чувства как-то выразил.
Да, да, то есть главное вот в чувствах не замерзать. Знаете, что интересно я прочитала? То есть для меня это было очень неожиданно, что вот многие люди после карантина, потому что исследования проводились, оказывается, карантинные исследования в научном мире психологов, медиков давно проводятся. То есть как, что ощущают люди после карантина. Такие исследования проводились на группах медиков, например, потому что медики часто после того, как они соприкоснутся с какими-то заразными пациентами, например, они садятся на карантин, их сажают. И одна, то есть, ну и существует исследование, что с ними происходит после карантина, то есть бывает во время карантина и после карантина, и расстройства сна, и какие-то депрессивные ситуации. Кстати говоря, на расстройство сна мне многие друзья-подружки жаловались. И что меня поразило, что после карантина и во время карантина, когда это слишком долго длится, и вот напряженность возникает, замороженность чувств. То есть ты рвешься вначале, ты хочешь пообщаться с теми людьми, которых ты знаешь, которых ты любишь, по которым ты скучаешь. И вот ты рвешься, и потом наступает какой-то момент, наверное, может быть, это тоже какая-то негативная, да, ну, защитная реакция организма, в принципе. Не у всех это возникает, но во многих случаях возникала именно такая вот замороженность чувств, наверное, когда человек не может прорваться к тем, кого он любит, с кем он хочет быть, вот наступает такая, как бы вот падает завеса.
Что-то есть такое, да. Но мне кажется, это, может быть, это не так уж и плохо, потому что ты учишься жить в
если
одиночку.
Она не остается.
Если она не остается, да. Конечно.
Если она с тобой не останется, если после появления возможностей ты можешь вернуться, ну, там, не к прежней жизни, да, но ты можешь вернуться к прежнему уровню и к прежней близости, теплоте отношений. Потому что вот в этих случаях наблюдалось, что вот эта вот замороженность чувств, она оставалась у ряда людей и после, на самом деле, после карантина.
А там не говорится, что делать с этой замороженностью, если ты вышел и весь такой замороженный-замороженный?
Вот об этом не говорилось. То есть в этих исследованиях они никак не давали советов, но на самом деле интересно, что когда начался карантин, есть такой очень известный, я помню, была на его семинарах, австрийский психолог Альфред Ленгли. И он как раз выступал, у него было такое интернет-обращение, а так как он еще по совместительству профессор высшей школы экономики, то поэтому его у нас как бы вот показывали его обращение. И он говорил, что мы должны, кстати говоря, вот начинал с того же, с чего начал Антон, что мы должны как бы вот оценить, понять свою ситуацию и понять, опять же, вот что мы можем сделать и чего мы сделать не можем. И не бояться даже посмотреть и дальше. То есть полностью как бы впасть в вот эту вот свою беспомощность и увидеть всю глубину своей беспомощности перед миром, потому что в таких ситуациях, в какой мы находимся сейчас, происходит действительно экзистенциальная переоценка ценностей. И что такие ситуации, так как он говорил, для высшей школы экономики он уже в эту сторону не продолжил, но вот на других своих лекциях, когда он выступал перед христианской аудиторией, он об этом говорил, что именно в такой ситуации, увидев глубину своей беспомощности, единственное, ту свою ограниченность как человека, как вот небольшого такого существа из мяса и костей, ты возвращаешься во многом к упованию на Бога, потому что понимаешь, сколько же в твоей предыдущей жизни зависело от Него. То есть происходит такой вот ретроспективный взгляд.
Совершенно верно. Со мной вот это произошло, да?
Да. Ретроспективный взгляд на свое прошлое. Ну и опять же, да, вот делать то, что от тебя зависит, и больше брать ответственность, поддерживать вот других людей. То есть понять, что вот как тебе сейчас там, предположим, плохо, может быть, ты переживаешь из-за чего-то, опять же, может, у тебя стадия... торговли или стадия там, стадия депрессии по поводу утраты каких-то возможностей.
Стадия гнева. Гнева еще есть.
Да? Гнева. Конечно, а как же без нее-то? И все-таки обращать, иногда заставлять себя сначала обращать внимание на других людей, поговорить с ними, позвонить, mm-hmm. может быть, тем людям, которым mm-hmm. ты...
Точно, это очень помогало. Я вот пробовала так. Ага.
Да, потому что когда мы сейчас находимся в таком периоде, у нас же ведь происходит действительно вот разрушение иллюзии контроля. И мы тоже должны проститься с этим-то. По полной программе.
А вот еще знаете, что я поняла? Что как бы не хватало впечатлений. Вот я привыкла много ходить на выставки, много путешествовать там и все такое, да? Вот. Но я подумала, как здорово, что раньше я много ходила на выставки, много путешествовала. У меня есть этот багаж этих впечатлений, да? Угу. Можно вспоминать. То есть это такая сокровищница твоя, которая всегда с тобой, да? Вот твои... вот эти, ну, впечатления, да, по-другому это не назовешь никак. Вот я вот это для себя обнаружила. Оказывается, то, что... И, кстати, слушала тоже одного психолога, вот, женщину-психолога в это время, она сказала, что вообще очень хорошо делать такую свою копилочку, как бы, сундучок впечатлений. Можете даже взять тетрадочку, сесть и написать. Вот был такой-то прекрасный вечер, я сидела там на террасе, там, пахли цветущие липы, как сейчас вот выходишь, сладкий запах у нас mm-hmm. в районе, везде липы.
Но это впечатление сегодняшнего дня?
Нет, нет.
Прошлое?
Нет, когда они произошли, вот можно записать их, а потом, когда тебе нужно это вспомнить, у тебя будет дневник, вот сокровищница этих твоих впечатлений. И ты mm-hmm. заново переживая их, ты получаешь как бы те позитивные чувства, вот, которые ты испытывал в момент этого впечатления. Это вот реально говорил психолог, тоже, ну, специалист. И я подумала, что это очень здорово. Я, правда, тетрадочку так и не завела, вот честно скажу, но я как бы мысленно стала составлять эту копилку впечатлений, как я там где-то иду вдоль моря, как мы с друзьями обсуждаем какую-то, идем на выставку, обсуждаю. И когда я вспоминала вот это все во время вот этого, когда лишена была этого всего, я думала, боже, сколько же у меня всего в жизни-то вообще есть? Я вот это оценила, сколько у меня богатства, да? Реально, вот это я переживала, да, вот это время. И вот, ну, не знаю, дойдут ли у меня руки до того, чтобы писать вот эти, делать эту, ну, копилочку в тетрадке впечатлений, но вот даже сознательно в уме это прокручивать и возвращать какие-то ситуации, оно наполняет таким теплым, мирным чувством тебя, которое ты переживал в этот прекрасный момент, и помогает пережить момент более сложный, да, в котором ты находишься. Вот очень интересная такая техника.
Да, да. И, ну, конечно, я думаю, что записывать это сложно, потому что в тот момент, когда ты действительно наслаждаешься либо природой, либо какими-то запахами...
Не,
либо...
ну, на следующий день можно записать. Непонятно, не в этот момент прямо.
Запахи уже уйдут. Писание так хорошо не получится, но тем не менее, да.
А у вас есть какие-нибудь тоже советы такие, секреты, как вот... ну, не знаю, может быть, как переживать трудные времена, можно так уже это, да, подвести более широко такой итог.
Вы знаете как? Вот я думаю, что здесь, ну, для меня, да, у каждого человека какая-то своя есть там, психоструктура, да. Есть люди жутко дисциплинированные по жизни, есть люди абсолютно недисциплинированные по жизни, и тем нужно бороться со своей дисциплиной, а другим надо бороться, предположим, со своей недисциплинированностью. То, что я для себя открыла, во-первых, мне всегда не хватает физической активности. То есть я вот по жизни, я человек очень физически активный, да, то есть я могу взять рюкзак и уйти, наверное, 600 километров, и я просто вот, у меня и мысли в голову приходят, то есть вот через движение, для меня очень важно вообще движение. И mm-hmm. там раз в год, раз в два в года, вернее, раз в два года.
Два раза в год.
И два раза в год мне нужен вот этот вот какой-то взрыв физической активности большой, то есть просто для вот нормального самочувствия. Mm-hmm. И вот в период этой изоляции, самоизоляции, первое, что я почувствовала, насколько мне не хватает вот движения. Mm-hmm. Слава богу, у меня дома оказалась, ну, она не случайно оказалась, беговая дорожка. И вот эта беговая дорожка мне очень помогла. То есть я как-то достаточно давно не бегала, я просто начала по вечерам бегать. И тут же это улучшилось, улучшается настроение. Прямо как будто, знаете, какую-то таблетку тебе дают от, для лучшего настроения. То есть я осознала, раньше я подозревала, а теперь я четче осознала, насколько физическая активность, по крайней мере для меня, связана с функционированием. Тут же и голова лучше работает, и настроение лучше, физическая активность.
А, вы закончили? Есть хороший очень вопрос. Ну, не вопрос, вернее, мы же попросили поделиться наших слушателей, как они вот переживают это. И вот Татьяна пишет: «Я замечаю за собой, что к окружающим стала относиться настороженно. Обхожу незнакомых стороной, с детьми гуляем подальше от массы людей. Стала асоциальной». Вот как бы вы это прокомментировали?
Вы знаете, это очень распространенная вещь. Мне как показалось, что у нас, ну, по крайней мере, то, что вижу я, да, мой когнитивный диссонанс, то, что вижу я у нас в Москве, на улицах, люди у нас, ну, по крайней мере, мне говорят, по районам еще отличаются, в моем районе говорю. Люди особо друг от друга не шарахаются, в метро я тоже не видела, что люди друг от друга шарахаются. Но, например, вот могу прокомментировать, очень много случаев я знаю по ситуации в Испании, и там гораздо сильнее был страх смерти, чем страх каких-то экономических последствий. У нас пока все-таки вот в сторону экономики уклон. И там до сих пор, хотя они открыли все раньше нас, там люди до сих пор очень сильно друг от друга во многих местах шарахаются.
Нет, но с другой стороны, это разумно, ведь нам и советуют держать эту дистанцию 1,5-2
метра. Да, нам советуют эту дистанцию держать, и здесь может быть два варианта. Может быть, мы шарахаемся, потому что мы просто не привыкли держать дистанцию.
Ну да,
мы в какой-то момент вот опомнились, да, что нужно отойти подальше. Но с другой стороны, то есть опять же, вот как сказал Антон, рвем его на цитаты, что... чтобы это как-то вот страх контакта, страх перед людьми, чтобы он не остался с тобой...
Навсегда.
Навсегда. Да. Потому что мы телом, мы очень можем приучить и отучить себя к каким-то... приучить себя к каким-то вещам и отучить себя от каких-то вещей именно через свое тело. Потому что тело привыкает, и очень часто за телом примыкает разум. И когда ты привыкаешь со всеми обниматься, целоваться, ты начинаешь чувствовать совершенно по-другому. Да. Когда ты привыкаешь не прикасаться к другому человеку, у тебя и психическая перестройка определенная происходит.
Да.
Поэтому здесь, я думаю, надо просто посмотреть, от чего это происходит, что причина.
А я, кстати, вчера видела очень хорошую картинку ВКонтакте у одного из своих друзей. Мальчик стоит так вот, обнявшись, и говорит: «Когда я не могу с тобой встретиться, ну, наверное, с другом или с кем-то, я могу обнять тебя своей молитвой». Вот хороший совет. Можно обнять молитвой, да, пока не можем обнять физически.
Да, да, и поэтому больше молиться за тех людей, которых мы физически не можем...
Или от которых шарахнулся. Нет, но это понятная реакция. Ну, просто можно, да, отойти на 2 метра, но помолиться просто вот о человеке там. Ну, неприятно, когда тебя шарахаются, я понимаю это, да, неприятно. Но тоже нас надо понять. Мы не привыкли, да, соблюдать эту дистанцию и страх, и все это.
В общем, очень долго, мне кажется, нужно входить в этот режим, чтобы привыкнуть. Потому что ты выходишь на улицу, и я не привыкла маску с собой носить. Я несколько раз возвращалась домой, потому что у меня в сумке не было маски там. То есть это было сложно.
Ну что, все, нам можно... Спасибо, друзья, всем, кто нам написал. Вот много комментариев. И
а что здорово, нам что... Кто-нибудь интересное сказал, чего мы не знали?
Ну нет, вот делились тоже своими впечатлениями. Я зачитывала все, что вот на время... передачи. Спасибо всем вам, и держитесь, и я надеюсь, что эти времена пройдут, и все будет хорошо, и вот я думаю, надо больше молиться, больше уповать на Бога, и вот как сказал наш гость, соблюдать тоже рекомендации Роспотребнадзора, потому что, как говорится, делай, что можешь, а Бог сделает то, что ты не можешь.
Правильно? И помогать друг другу, обнимать помогать друг друга друг теми друг. Способами, которыми мы сегодня можем друг друга обнять.
Да, хотя бы молитвой. Да. Спасибо. С вами были Мария Романова
и Анна Шарочинская.
И до свидания, до следующей пятницы.
До свидания.
Здоровье. Целостный подход. Врачи отвечают на вопросы.